то, чего ГБшники добивались в течение 11 лет, ну вот они ему предложили сейчас. Выбора не было. Либо ты подписываешь это, либо сам знаешь, какая тебе будет жизнь. А какая будет жизнь, он за 11 лет знает.
Мой коллега Алексей Собачкин записал эту исповедь Вячеслава Сутягина, отца российского ученого Игоря Сутягина. Судьба человека, который в течение 11 лет отказывался признать себя шпионом, единственное, что заставляет меня лично следить за шумной шпионской историей. Тем не менее, пресса дружно называет американо-российский обмен шпионами историческим и беспрецедентным. Может быть, для новейшей российской истории это и так, но логика действий, менталитет поведения нынешней российской власти ничего новейшего в себе не несет. Это назад в Советский Союз. Владимир Абаринов рассказывает о первом и последнем шпионских обменах холодной войны. С их участниками он общался лично.
Для вашингтонских журналистов несомненным признаком экстраординарности происходящего стало нарушение рабочего графика заместителя госсекретаря по политическим вопросам бывшего посла США в Москве Уильяма Бернса. Он должен сейчас быть в Брюсселе и вести там переговоры по Ирану с «шестеркой», четырьмя постоянными членами Совета Безопасности, Германии и Европейским Союзом, которые были запланированы со среды по пятницу. Но Бернс внезапно вернулся в Вашингтон и встретился с российским послом Сергеем Кисляком в необычно ранний час, половине 9 утра. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер подтвердил, что стороны обсуждали шпионское дело, но отказался сообщить какие бы то ни было детали.
Что касается Билла Бернса, вы можете рассказать о его встрече сегодня утром с российским послом?
Конечно. Заместитель государственного секретаря Бернс регулярно встречается с послом Кисляком, и на сегодняшней встрече они рассмотрели итоги недавнего визита президента Медведева, обсудили, как реализовать различные договоренности, а также другие вопросы двусторонних отношений.
Что это за двусторонние вопросы?
Ну, у нас имеется широкий круг вопросов, над которыми мы работаем.
Думаю, вы знаете, к чему я клоню. Давайте не будем ходить вокруг да около.
Но только укажите мне дорогу.
Имеются многочисленные сообщения о том, что ведутся переговоры о сделке по обмену лиц, которые якобы являются русскими шпионами, на людей, осужденных в России за шпионаж и другие вещи.
Ну да.
Всплывало ли это шпионское дело на встрече?
Опять-таки, оно не было главной целью встречи, но я уверен, что дело обсуждалось.
Оно обсуждалось в аспекте возможного обмена.
Со всякими домыслами о шпионском обмене отошлю вас в Министерство юстиции.
Министерство юстиции присутствовало на встрече?
Нет, не присутствовало.
Шпионские обмены вошли в практику холодной войны в феврале 1962 года, когда США обменяли отбывавшего 30-летнее заключение полковника Вилли Фишера, назвавшегося при аресте Рудольфом Абелем, на пилота Ю-2 Гэри Пауэрса и американского студента Фредерика Прайора, арестованного полицией ГДР и содержавшегося под стражей без предъявления каких-либо обвинений. О том, как это происходило, мне рассказал в апреле этого года сын Пауэрса, Гэри Пауэрс-младший.
My grandfather to Colonel Rudolph Abel.
В июне 1960 года, примерно через полтора месяца после того, как отец был сбит, мой дедушка написал полковнику Рудольфу Абелю. В этом письме он высказал идею обмена его сына на Абеля. Рудольф Абель ответил, что говорить на эту тему надо не с ним. Следует написать его жене в Восточную Германию, которая свяжется с соответствующими должностными лицами. Когда в ЦРУ узнали об этой переписке, они были раздражены и сказали деду: «Господин Пауэрс, пожалуйста, не вмешивайтесь в эти вопросы. Ваши действия могут усугубить положение вашего сына. Позвольте нам заняться этим по дипломатическим каналам, негласно, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться освобождения вашего сына». Дед послушался и отошел на задний план. И после этого в течение 2 лет шли переговоры между нью-йоркским адвокатом Абеля Джеймсом Донованом и восточно-германским адвокатом Фогелем, которым в конце концов и удалось заключить сделку об обмене.
На самом деле идея обмена принадлежала самому Абелю. Он высказал ее в письме своему адвокату Джеймсу Доновану еще в феврале 1958 года. Директор ЦРУ Ален Даллес и его брат, госсекретарь Джон Фостер Даллес, не возражали. Но у Советского Союза в тот момент не было обменного фонда, равноценного Абелю шпиона. Когда сбили Пауэрса, такой человек появился. Переговоры шли долго и трудно, с участием официальных и неофициальных лиц. Помимо ЦРУ и КГБ, в них участвовала восточно-германская разведка Штази. Обмен состоялся в феврале 1962 года. А в августе Донован получил подарок от своего клиента – комментарий к кодексу Юстиниана на латинском языке издания XVI века. Тщательно осмотрев книгу, Донован пришел к выводу, что она принадлежала герцогу Саксонскому и оказалась в Советском Союзе в качестве военного трофея. Год спустя Донован с дочерью приехали в Москву как туристы и попросили советские власти устроить им встречу с Абелем, который к тому времени уже был рассекречен и даже появлялся на телеэкране. Однако Доновану ответили, что Рудольф Иванович находится в отпуске на юге, и встретиться с ним никак невозможно. В дальнейшем разменными фигурами становились не только шпионы, но и советские диссиденты. Иногда, чтобы спешно вызволить своего разоблаченного шпиона, Москва специально арестовывала американца и объявляла его шпионом. Именно это произошло в сентябре 1986 года с американским журналистом Николасом Даниловым. К нему подослали провокатора, а когда тот на улице передал Данилову пакет с бумагами, рядом остановился микроавтобус, из которого выскочило 6 человек, надевших на журналиста наручники. Николас Данилов рассказал мне об этом во всех подробностях 2 года назад в интервью для программы «Американский час. Поверх барьеров».
Отвезли меня в Лефортовскую тюрьму. И, конечно, я тогда был допрашен одним полковником, полковник Сергадеев, который сказал мне: «Вы знаете, господин Данилов, вы арестован, потому что мы считаем, что вы занимаетесь шпионажем». И, конечно, у меня на руках был конвертик этих материалов, которые мой так называемый друг Миша передал мне. Там были вот эти отрывки из газет Центральной Азии, но там тоже были любительские фотографии солдатов в Афганистане. И там даже была фотография одной карты, которая носила гриф «Совершенно секретно». Все это, конечно, было придумано ГБ, и я понял во время первого допроса, что все это было ответной мерой на арест одного советского шпиона в Нью-Йорке, Захарова. Они говорили только, что это не имеет никакого значения с Захаровым, это отдельное дело, у нас есть свидетельства о ваших нелегальных операциях в Советском Союзе, и сейчас, вы знаете, это очень серьезное дело, и даже может кончиться, как это по-русски будет, высшая мера наказания.
Благодаря энергии жены Николаса Данилова, Рут, в дело вмешался президент Рейган. Американская пресса требовала от него принять меры к освобождению журналиста и ставила под вопрос его саммит с Горбачевым в Рейкьявике. Встреча теряла смысл. О чем можно договариваться с режимом, использующим людей в качестве разменной монеты?
Мои хорошие русские друзья всегда говорили: вы знаете, все это было шито белыми нитками.
Сколько дней вы просидели?
13 дней. Ну, это, конечно, не очень много, но все-таки, когда ты не знаешь, что будет завтра и как все это кончится, это все-таки немножко страшно. И каждая минута неприятная.
29 сентября Геннадий Захаров предстал перед американским судом, не стал оспаривать обвинения в шпионаже, был признан виновным и выдворен из США с запретом на въезд сроком на 5 лет. В тот же день в Москве освободили Данилова, и он улетел во Франкфурт. Поскольку Вашингтон считал, что имеет право на дополнительную компенсацию, вместе с Даниловым освободили и отпустили на Запад диссидента Юрия Орлова с женой. Еще несколько диссидентов получили возможность выехать на Запад для лечения. Мало того, Рональд Рейган пригласил в Белый дом жену Данилова, Рут, показал ей список лиц, выезды которых требует американская сторона, и спросил, не хочет ли она добавить какое-либо имя. Она вписала имя генетика Давида Гольдфарба. Первыми в списке значились Андрей Сахаров и Елена Боннер. Они не получили права на выезд, но их горьковская ссылка вскоре закончилась. Дело Данилова тихо закрыли, а в октябре состоялась историческая встреча Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Данилов поехал в Рейкьявик освещать саммит, но советская сторона недвусмысленно дала понять, что не желает видеть его на пресс-конференциях Горбачева. Спустя год он решил все же выяснить, на каком юридическом основании прекращено его уголовное дело. По его просьбе Госдепартамент США направил ноту советскому МИДу и получил ответ, что дело закрыто указом Верховного Совета СССР в качестве акта милосердия. В мае 92 года в этой истории была поставлена окончательная точка. Бывший президент СССР приехал в Гарвардский университет с лекцией. Когда пришло время задавать вопросы, Данилов подошел к микрофону, вежливо представился и сказал: «В 86 году, когда вы готовились к встрече с президентом Рейганом, в Нью-Йорке был арестован советский физик. В отместку за это в Москве КГБ арестовал американского журналиста. Этим журналистом был я. Я хотел бы узнать, кому в вашем аппарате пришла в голову эта светлая идея».
Тогда Горбачев ответил, что, вы знаете, это было правильно холодной войны, это был ответный мер на арест Захарова в Нью-Йорке. И дальше вообще он не очень много говорил о моем аресте. Он не извинился, и были люди, включая меня, которые считали, что он не очень грамотно ответил на мой вопрос.
Но, тем не менее, фактически признал, что это была провокация.
Он фактически это признал.
Такими были первые и последние обмены холодной войны.
30-летний опыт обменов холодной войны, вспоминал Владимир Абаринов.